На этом господин полковник закончил свои разглагольствования. А пока я сидел под арестом, в казарме прямо-таки чудеса творились. Наш полковник вообще запретил солдатам читать даже пражскую официальную газету. В солдатской лавке запрещено было даже завертывать в газеты сосиски и сыр. И вот с этого-то времени солдаты принялись читать. Наш полк сразу стал самым начитанным. Мы читали все подряд. В каждой роте сочинялись стишки и песенки про полковника. А когда что-нибудь случалось в полку, всегда находился какой-нибудь благожелатель, который пускал в газету статейку под заголовком «Истязание солдат». Мало того, писали депутатам в Вену, чтобы они заступились за нас. И те начали подавать в парламент запрос за запросом. Известно ли, мол, правительству, что наш полковник зверь и тому подобное. Министр послал к нам комиссию, чтобы расследовать это. И в результате некий Франта Генчел из Глубокой был посажен на 2 года. Это он обратился в Вену к депутатам парламента, жалуясь, что во время занятий на учебном плацу получил оплеуху от полковника. Когда комиссия уехала, полковник выстроил всех нас, весь полк, и заявил, что солдат есть солдат. Должен держать язык за зубами и служить. А если кому не нравится, то это нарушение дисциплины. «А вы, мерзавцы, думали, что вам комиссия поможет?» — сказал полковник. «Ни хрена она вам не помогла. Ну а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал». И мы, рота за ротой, шагали равнение направо на полковника, рука на ремне ружья, и орали, что есть мочи. «Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла». Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. Но вот начала дефилировать 11-я рота. Марширует, отбивая шаг, но подходит к полковнику и ни гугу, молчит ни звука. Полковник покраснел, как вареный рак, и вернул ее назад, чтоб повторила все сначала. 11-я опять шагает и молчит. Проходит строй за строем, все дерзко глядят в глаза полковнику. «Вольно!» — командует полковник. А сам мечется по двору, хлещет себя хлыстом по сапогу, плюется, а потом вдруг остановился, да как заорет: «Разойдись!» Сел на свою клячу и вон. Ждали мы, ждали, что с 11-й ротой будет, а ничего не было. Ждем мы день, другой, неделю, ничего. Полковник в казармах вовсе не появлялся. А солдаты рады радешеньки. Да и не только солдаты, и унтеры, и даже офицеры. Наконец прислали нам нового полковника. О старом рассказывали, будто он попал в какой-то санаторий, потому что собственноручно написал государю-императору, что 11-я рота взбунтовалась. Приближался час после обеденного обхода. Военный врач Гринштейн ходил от койки к койке, а за ним фельдшер с книгой. «Мацуна! Здесь! Клестир и аспирин! Покорный! Здесь! Промывание желудка и хинин! Коваржик! Здесь! Клестир и аспирин! Котятка! Здесь! Промывание желудка и хинин!» И так всех подряд, механически, грубо и безжалостно. «Швейк! Здесь!» Доктор Гринштейн взглянул на вновь прибывшего. «Чем больны? Осмелюсь доложить, у меня ревматизм». Доктор Гринштейн за время своей практики усвоил привычку разговаривать с больными с тонкой иронией. Это действовало гораздо сильнее крика. «Ах, вот что, ревматизм!» — сказал он Швейку. «Это действительно тяжелая болезнь. Ведь и приключится такая штука — заболеть ревматизмом как раз во время мировой войны. Как раз когда человек должен идти на фронт. Я полагаю, это вас страшно огорчает». «Осмелюсь доложить, господин старший врач, страшно огорчает». «А вот как, его это огорчает. Очень мило с вашей стороны, что вам пришло в голову обратиться к нам с этим ревматизмом именно теперь. В мирное время прыгает бедняга, как козленок, а разразится война, сразу у него появляется ревматизм, и колени отказываются служить. Не болят ли у вас колени?»
«Осмелюсь доложить, болят».
«И всю ночь напролет не можете заснуть, не правда ли? Ревматизм – очень опасная, мучительная и тяжелая болезнь. У нас в этом отношении большой опыт. Строгая диета и другие наши способы лечения дают очень хорошие результаты. Выздоровите у нас скорее, чем в Пештянах, и так замаршируете на фронт, что только пыль столбом поднимется».
И, обращаясь к фельдшеру, старший врач сказал:
«Пишите! Швейк, строгая диета, 2 раза в день промывание желудка и раз в день клестир. А там увидим. Пока что отведите его в амбулаторию, промойте желудок и поставьте, когда очухается, клестир. Но знаете, настоящий клестир, чтобы всех святых вспомнил, и чтобы его ревматизм сразу испугался и улетучился».
Потом, повернувшись к больным, доктор Гринштейн произнес речь, полную прекрасных и мудрых сентенций.
Не думайте, что перед вами осел, которого можно провести за нос. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и хотите дезертировать с военной службы. Поэтому я и обращаюсь с вами, как вы того заслуживаете. Я в своей жизни видел сотни таких вояк, как вы. На этих койках валялось уйма таких, которые ничем другим не страдали, только отсутствием боевого духа. В то время, как их товарищи сражались на фронте, они воображали, что будут валяться в постели, получать больничное питание и ждать, пока кончится война. Но они ошиблись, прохвосты. И вы ошибетесь, сукины дети. Через 20 лет будете криком кричать, когда вам приснится, как вы у меня тут симулировали.
«Осмелюсь доложить, господин старший врач»,
— послышался тихий голос с койки у окна.
«Я уже выздоровел. Я уже ночью заметил, что у меня прошла одышка».
«Ваша фамилия?»
«Коваржик. Осмелюсь доложить, мне был прописан клестир».
«Хорошо, клестир вам еще поставят на дорогу», — распорядился доктор Гринштейн. «Чтобы вы потом не жаловались, будто мы вас здесь не лечили». «Ну-с, а теперь больные, которых я перечислил, отправляйтесь за фельдшером и получите, кому что полагается».